Ребята мои прекрасные, родные мои люди, с которыми я прожил эту отчаянную жизнь. Ах, как мне повезло.
Ну, Роман Денисович вообще абсолютный рыцарь театра. Это вообще явление штучное, потому что есть масса талантливых актеров, есть масса личностей непредсказуемых, да, есть разные спонтанные отношения к театру. Он был архипрофессионал.
Народный артист Узбекской ССР Роман Ткачук почти три десятилетия прослужил в Театре сатиры среди блистательных актеров поистине коллекционной труппы Валентина Плучика. И он был такой же яркой звездой, только почему-то судьба все время оставляла его в тени.
И помните, друзья, жениться всегда стоит. Либо вам попадется хорошая жена, и вы будете счастливы, либо станете философом.
Если перечислить сейчас, значит, все роли им сыграны, это диапазон совершенно полюсный.
Эта палитра огромна и подчас шире, чем у многих наших актеров. Шире и более емкая, потому что он играл Фильку, анархиста, блистательно. Из тех, кто помнит этот спектакль «Интервенция», это был центральный и такой взрывной момент, когда выходил Филька в окружении своей компании и говорил: «Вы хочете песен? Их есть у меня».
Не будь идиотом, полиция у меня в доле. Начальник контрразведки мой лучший друг. А ты не
думаешь, что был? Шарап, ложись!
Спокойно, ты же Санька, большевичка, я же ее знаю. В чем дело, Санька? Что, хочешь прийти к нам, хочешь вступить в пасть? Ну правильно, вот и Женя к нам пришел, вот у нас уже собирается своя молодежь. Политика же вонючее дело.
У нас там была тройка тоже такая. Мы там пели: «Ой, гром погремел, полиция идет». Он очень хорошо играл этого бандита, а я играла Марию Токарчук, мы с ним были в паре. Ой, квас потечет. Жуткие бандиты были там, это был Боря Рунге, значит, Роман Ткачук, и вот это Мария Токарчук. Нас очень хвалили, хотя у нас были такие, в общем, роли-то эпизодические. Это очень хорошая работа у него была, но тоже он бы мог что-нибудь и посерьезнее сыграть, я считаю, в этом спектакле.
Канаем отсюда. Быстро!
Первая встреча, мой первый спектакль, назывался он «Последний парад» по пьесе Александра Петровича Штейна. Троица: Анатолий Ильич Папанов, Михаил Михайлович Державин и Роман Денисович Ткачук. Троица, которая несла на себе главный комедийный, мощный центральный стержень этого спектакля. И вот я вспоминаю Романа Денисовича. Свет был поставлен так, что из-за глубины сцены сверкали, горели, лучились его потрясающие влюбленные глаза. Вот это первое впечатление так и осталось у меня навсегда. Глаза, которые играли всегда в первую очередь.
Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющие, утром отрезвляющие, если жив пока еще гимнастика. Да.
Я помню, когда он репетировал темп у Захарова, да? Захаров тогда был молодой и еще более требовательный, чем сейчас. Вот, и это вообще была очень трудная история, потому что такой первые ростки мюзиклов были на драматической сцене, да еще производственная тематика.
Я думаю, что придут грядущие поколения художников, драматургов, поэтов, Их также будет волновать вот эти вот ключевые страницы в нашей истории, как взволновали они нас сегодня. Я имею в виду революцию, гражданскую войну, выход советского человека в космос, Великую Отечественную войну и проблему индустриализации.
Это необыкновенно было трудно. Он всех заставлял худеть, бледнеть, петь, танцевать. И вот Ромка совершенно, он играл там главную роль, замечательно. Вот. Он все это проделал, что от него добивался при помощи полного узурпаторства Захаров.
Григорий Гай. Поразительный, метущийся, ищущий, мягкий, влюбленный, созидающий. Обаяние невероятного. Как это было удивительно, как это было точно, во-первых, исполнено, во-вторых, конечно, придумано Марком Анатольевичем.
Груздочки да масляточки со шляпкой на бекрень. Я брал бы вас, масляточки, да нагибаться лень.
Мало, я еще молодой.
Ты и так весь твой авторитет по ветру пустишь.
Что делать, тетя Соня, я веселый человек.
Да, а веселиться тебе вроде не кстати. И строительство в прорыве, и сам ты на волоске висишь.
Все верно говоришь, но все равно весело.
Да так.
Не знаю, наверное, время такое. Молодость, тетя Соня, золотое времечко. 29-й год, ничего-то еще нету. Ни званий, ни квартир, ни премий, ни фондов, ни окладов. Ни воды чистой, ни расчетного счета в банке. Алебастры и той нету. А настроение горы свернуть можно.
Он так был сложен. Он был так легок, ну, казалось бы, что он просто вот рожден для сцены. Но это вот такое общее у меня о нем неуходящее впечатление. И любовь к нему, конечно, как к актеру, и как другу, и как талантливому человеку. А потом началась такая работа уже в театре, систематическая. И поначалу было все, конечно, очень хорошо. А потом у него стали возникать проблемы, потому что все-таки у нас первый артист был Андрей Миронов. А знаете, как трудно человеку, который привык быть кумиром у себя в городе, подчиняться, знаешь, каким-то законам театра. Но он был бесконечно, он был очень тактичен, он был умен, я уже сказала. И он был из той категории людей, которые, знаете, не раздвигают локтями, так сказать, по круг.
У него судьба очень сложная вообще. Вот этот вот перенос тела из провинции, пусть даже в высокой провинции, в столицу, это всегда страшно, болезненно и очень редко, когда это получается. Я могу привести массу примеров, когда люди пытаются, их сюда не приживается ничего. Как правило, люди, уже состоявшиеся там, да, приезжают сюда с шлейфом того, что они большие артисты, мастера, звезды своего региона. И здесь все начинается сначала. И, как правило, ничего не получается. С Романом абсолютно по архитектонике тот же случай, но вот абсолютно прижился.
Да. Его профессионализм поражал всех, кого сводила с Романом Ткачуком судьба. Он начинал в Узбекистане, где сыграл Раскольникова, Лопахина, Фортинбраса. Кто знает, останься Ткачук в Ташкенте, может быть, он сыграл бы Гамлета не только для себя.
Роман Денисович Ткачук родился в городе Свердловске 31 августа 1932 года. Волею судьбы он оказался в Ташкенте. В Ташкенте он поступил в школу. Притом школа была необычная, школа номер 50 имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Это была лучшая по тем временам школа в городе Ташкенте. По окончании школы Роман поступает в Ташкентский театрально-художественный институт имени Александра Николаевича Островского на режиссерский факультет.
Мы учились в институте вместе. Потом мы тусовались вместе по всем, так сказать, тогдашним клубам и так далее, и так далее. Потом, наконец, Рома пришел в наш театр. И это было, как вам сказать, вот, наверное, когда сейчас вспоминаешь, господи, время-то какое было трудное, послевоенное, а сколько мы смеялись.
55-й год он оканчивает режиссерский факультет, работает в театре Туркестанского военного округа. Все складывалось очень удачно. Кажется, лучше быть не может.
Он ночью устроил кросс, разделись актеры там, Ткачук, Степчук, Русинов, еще кто-то, да, Трусов, и стали бежать вот вдоль по Питерской, по нашей Карла Маркса. Свистки, милиционеры, Рома оборачивается и говорит, не мешайте, мы проигрываем. Им часто, значит, все, милиционеры уходят. Вот это, понимаете, что это был наш быт. Мы были очень счастливыми людьми. Не одетые, не сытые, не вредные, не это вот было какое-то такое братство.
В 1958 году Роман перешел в Русский драматический театр имени Горького. И как только он пришел в этот театр, сразу на него обратили внимание. А каким свойством обладал этот актер? Он языком гротеска играл и драму, и комедию. У этого актера не было определенного амплуа. Он мог играть все. Он мог играть и героя, и характерные роли, то есть все, что угодно. Но тому блестящий пример – это «Огни рампы» по сценарию Чарли Чаплина, где он играет клоуна Кальвера. Это необычайный образ. Вот опять-таки через гротеск он передавал образ страдания, и в то же время моменты счастья этого человека. И оторваться было невозможно. Понимаете? То есть он запомнился в памяти. Вот прошло много лет, 45 лет, а то и больше, и в памяти живут эти образы.
Ему было 36 лет, а в «Огнях рампах», в которых мы играли вдвоем, он играл 70-летнего старика. После этого спектакля Плутик пригласил его в театр «Сатиры». И я помню, ну, еще неопытные были, все, и когда мы играли с ним вдвоем сцену, кто-то из зала крикнул: «Говорите громче!» Я прибавила звук. Кончила сцену, он сказал: «Никогда не делай этого, говори еще тише, а потом потихоньку прибавляй звук».
Он же в Ташкенте был совершенно поместным Ктуновского с Леоновым. Когда мы потом приезжали на гастроли однажды туда, и плакаты были, корнаи стояли с национальными трубами и кричали: «К нам приехал Рома». Мы были все, хотя вся труппа там приехала, мы были полным антуражем у Ткачука в Ташкенте.
Как будто бы в лунную ночь, в мечтах и в меланхолии из пивной возвращаетесь. Да не шевелите вы нижним бюстом. Вы же не вагонетку, а мадмуазель везет. И царани, царацати. Где рука?
низко рука. Так не держится она у меня на воздухе.
Созвездие актеров было потрясающее. Миронов, Менглет, Папанов. И добавился еще Роман Денисович Ткачук. Конкуренция приличная. А потом еще пришли Державин и Ширвинд. Вот такое созвездие сумасшедшее.
Начинали работать над Дон Жуанами «Любовью к геометрии» Фриша. И это был единственный, пожалуй, случай, что до премьеры дошли два исполнителя Дон Жуана. Роман Денисович и Андрей Миронов. И они играли в очередь. Это я не помню больше такого, чтобы главную роль. И они разные очень были. Но каждый по-своему все-таки играл. И по состоянию индивидуальности разные. Это было и то, и другое было убедительно.
Если на него так вот посмотреть и подумать, что он будет играть Дон Жуана, ну, пожалуй, слишком такая натяжка. Тут и внешность, тут, пожалуй, и внутренняя комедийность такая. Та легкость, с которой он играл, скажем, любые роли. И вот можете себе представить грим, парик, стройные длинные ноги, красивая рубашка, кружева, нос горбинкой, удивительные жесты и абсолютно другие глаза. Поразительно красивый мужчина. И вот когда он шел из гримерной по нашей зеркалке на сцену, он уже был Дон Жуаном. И уже подойти к нему и сказать «Здравствуй, Рома» было невозможно. Андрюша нервничал, Плучик нервничал. И однажды, я что-то плакала, я не помню, и вдруг приходит Роман Денисович, когда заканчивается репетиция, и на ладошке протягивает мне яблочко. Я была так тронута вниманием, и вот он не говорил слов, ты там не обижайся, ты не грусти, а вот какое-то просто внимание человеческое. Оно теплит душу и радостнее жить.
Он был затянут в черном камзоле, белоснежной такой опашь рубашке, в высоких сапогах. Сделали ему прекрасную прическу. Рядом был Андрюша Миронов. Он немножко был другой, он был потяжелее, он был... Но все равно он был первым, а Роман был вторым. И вот нужно было видеть, как мужественно... И с какой честью, и с каким терпением он все это преодолевал. И не оценить это было невозможно, конечно.
Ромка был замечательный человек. Он просто был воплощение доброты, антиинтригабельности любой. Абсолютно домашний, свойский, трогательный, сентиментальный человек. И это так редко совместимо с желанием победить в профессии, что очень трудно. И однако получилось, потому что он обожал театр. Он был необыкновенно требовательный к себе и к партнерам на сцене. Он мог все время что-то выражать. В этом и очень похож на Андрюшу Миронова.
Генерал приказал зачислить тебя в лейб-гвардии Драгунский полк. Разведчиком.
Красное здоровье!
А где я тебя видел?
Гимназист.
Запомните этого человека. На взморье под Ригой.
Точнее, в Карлсбаде, в Курзале, где играл духовой оркестр 3-го гренадерского полка. Я вас запомнил, ваше благородие, на всю жизнь.
Да. Взгляд у меня, кажется, какой-то особенный. Хочешь, я тебе в глаза посмотрю?
Давай.
Ну-ка.
Неприятно.
Страшно, Миша, что ты?
не глаза, а рентген. Называется это по-научному трансвокальное зрение. Я сам на себя долго в зеркало смотреть не могу, дурею. Меня в прошлые века сожгли бы запросто, как колдуна.
Извините, я не знал, что вы здесь.
Да, ну, целовать я тебя, конечно, не буду. У тебя такой насморк.
Да.
Да, ничего себе насморк.
Ужасный.
Да, скажи, пожалуйста, зять. А ты, как его, с каких пор ты чихаешь?
С утра.
С утра. А ты что, зять, как его, любишь канареек?
Да, очень.
Да, конечно, конечно. Каждый человек любит какое-нибудь животное. Вот мой муж, мой Тома, он очень любит утку жареную с яблоками. А ты, значит, канарей. Ну и что же, зять, скажи, пожалуйста, и ты сам ее как это кормишь по утрам?
О, баба, это мне доставляет особенное удовольствие.
Господин шарфюрер, я не хотел бы выслушивать ничего подобного по своему адресу.
А мне хочется, чтобы вы в этом признались, и вам станет легче. Ну, согласитесь, что вы вонючка.
Не знаю, почему у вас сложился такой взгляд на мою персону, господин Буллингер. Я честный служак, и я выполняю свой долг скрупулезнейшим образом.
Когда мы сделали спектакль «Женитьба Фигаро», и первым исполнителем графа Альмавива был Валентин Гафт, и он ушел из театра, и можно было найти исполнителя на роль графа Альмавивы. Это было удивительное назначение романа на роль графа. Казалось бы, это никак не могло соединиться с тем, каким он был. И вдруг на сцену выходит граф. Конечно, граф. Особенный. Мягкий. Почти раздавленный. Но все моменты, когда он собирался и начинал действовать, как полагалось, образу, и принимать решения, и делать какие-то резкие поступки, Роман как-то собирался, делал это необыкновенно точно, и начинался смех, потому что он был, по сути своей, комедийным артистом. И в этой комедийности находилась совершенно новая грань этого образа. Это было неожиданно. Это было интересно, но это было не то, что хотелось Плучкову.
Я репетировал садовника сначала, а потом уже там, когда показали Плучка, перетрубации всякие, я стал Базиля, он садовника.
Конечно, обидно ему было в «Женитьбе Фигаро» играть этого садовника. Он бы мог там еще кое-что сыграть, я считаю, что и Фигаро тоже мог бы сыграть. Но он играл уже садовника, но был очень смешной.
Антонио, ну что ж, так все и будем пить.
Перестань я пить, я же бешеный сделаю.
Ой, Антонио, но пить без всякого повода.
Сударь, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью. Вот этим мы отличаемся от других животных.
Будешь отвечать, я вообще вышвырну тебя вон.
Да разве ж я уйду? Осень! Ежели у вас вот тут вот и так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я же не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
Конечно, самолюбие, конечно, желание быть первым, все-таки это зависит от амбициозности характера. Но я думаю, что Роман Денисович, конечно, имел эти чувства, но умел бороться с ними.
Я видела, я даже знала несколько эпизодов из его жизни, или моментов, лучше сказать, где он был раненым. Я видела это. И надо сказать, что даже как-то его пластика в этот момент была изменена. Как-то выпрямлялся и старался смотреть как-то сверху. Он как-то отводил глаза. И за этим стояла какая-то глубокая-глубокая рана. Наверное, это мужественная очень позиция. Кроме такого внешнего собранного состояния, это никогда нигде мною не было услышано.
Так ведь я, доктор, тоже не из железа. И нервы, между прочим, у меня тоже имеются. А, собственно, по какому праву вы меня допрашиваете?
Конечно, он не проявился. Я думаю, он богаче, гораздо разнообразнее, чем получилось. Но это почти про всех можно сказать. Но бывает, что более-менее... Мне кажется, он мог бы больше сделать.
Недавно я посмотрел «Бумбараш», случайно по ностальгии. Вот. Он замечательно там работает, замечательно. Вот по легкости, по иронии, по вкусу актерского пребывания в кадре гораздо труднее, чем на сцене.
Ты становись и молись своей бандитской богоматери по поручению революционного трибунала дивизии имени взятия Бастилии парижскими коммунарами.
Любовь, Евдокия Миронна, такое чувство, которое любовь свободно мир чарует, как у известного композитора сказано. Без любви, Евдокия Миронна, и заяц, извините, скакать не может.
Я только не понимаю, кто это заяц? Я, что ли?
Я зайцем, как говорится, Евдокия Миронна, себя чувствую. Мне без вас, Евдокия Миронна, как аккордеону без клавиши, зарез и полная погибель. Не отвергайте мои богатые чувства, как говорится у Островского. А.Н. Не отвергайте, Евдокия Миронна.
Помнишь, Владик?
О каком фильме ты говоришь, дорогая?
Ну, об этом детективе.
Ах, это «Убитый идет по следу».
Да нет же, ну там еще был такой красивый блондин, который оказался убийцей.
Ну что ты взяла, что он убийца? Мы же смотрели только 7-ю серию.
Ну и что? Этот актер любит играть такие роли убийц, он всегда играет убийц.
Минуточку, простите, не говори глупости,
почему?
Дорогая. Артист играет не то, что ему нравится, а то, что ему дает режиссер. Я просто убежден, что это не он убил.
Да, Кабачок, это здесь, прямо скажем, мне повезло невероятно. С тем, что у меня был такой партнер. Честно говоря, были моменты, когда устали мы от этого. Устали. И нам даже надоело это. И иногда я там удивляла моих друзей по театру. Говорю, ты что, ты текст, что ли, не выучила? Это сам я говорю, да что, разве с Романом не выучишь текст? Он такой тебе скажет сразу, что ты придешь ночью и будешь ее учить. Они были, эти сцены были иногда такие бестолковые. Там эти цифры, дядя, тетя, Войтек, Владок, пани, просто конец света. Или эти фонограммы. Под это чешское пение, венгерское. Хорошо, если это немецкий был там или французский. А вот все эти республики, это было очень трудно. Но Роман это делал безукоризненно.
Да, есть иноправный невест.
Роман Денисович мне иногда напоминал, знаете, такого радостного мотылька, который только что родился. И он умел общаться со всеми легко. Так перелетел с цветочка на цветочек, радостный, как будто все замечательно, все прекрасно. Вот это в нем горящий глаз, любовь к жизни, вера в то, что жизнь, она всегда прекрасна. Хотя уже с течением времени... Я думаю, и он, и каждый из нас начинал понимать, что жизнь диктует не всегда и чаще не всегда радость.
Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между тиком и таком стена. Да, стена, то есть дуло револьвера. Понимаете? Вот так вот дуло. Здесь тик, а здесь так. И вот тик, молодой человек, это еще все. А вот так, молодой человек, это уже ничего. Ничего. Понимаете? Почему? Потому что есть собачка. Вот подойдем к собачке по-философски. Подошли. Хорошо. Нажимаете. И тогда раздается
пиф-паф. И вот пиф, молодой человек, это еще тик. А вот паф, это уже так. И все, что касается тика и пифа, я понимаю. А вот все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю.
Блистательно играл самоубийцу, это была его коронная роль из последних. Это практически он не сходил со сцены.
Он слышал автора. Он играл потрясающе Подсекальникова. Это был Эрдман. Это было соединение того, что писал Николай Робертович, с тем, как его играл Рома. Семен Семенович Подсекальников.
Пусть тот, кто сказал это фу, пусть он выйдет. Вот револьвер. Что же вы? Одолжайтесь. Вот револьвер. Одолжайтесь.
Уберите эту штуку.
Испугались, голубчики. Тогда в чем же вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что живу. Я живу. И другим не мешаю, товарищ. Никому я на свете вреда не принес. В чьей я смерти повинен? Пусть он выйдет сюда.
Он какие-то смешные делал, поворачивался спиной, какие такие вещи делал. И я вот только ему свойственный, как что-то он отплевывался. Как-то так. Опять же, все в состоянии какого-то вот легкости какой-то. Но мне было загруза. Сейчас я выйду на сцену, надо подготовиться. Он не делал серьезного вида, наоборот, как-то легко несся на сцену. Наверное, наверное, от того, что он в жизни умел обходить все тяжелое, все острое, так как-то быстренько не зацикливается.
Отношение к славе, к популярности. Вот то, что я видела милого, спокойного, естественного, легко двигающегося по тротуару человека без машины, на метро, портфелем, в кепочке, улыбающийся. Я не чувствовала никогда, что название «народный артист» или до этого «заслуженный» что-то как-то влияло на него. Я этого не видела никогда. Работа – это самое высокое звание.
Очень такой легкий был партнер, отзывчивый. И какой-то без всяких претензий вот каких-то, знаете. Когда уже он и популярным стал, и все, он все такой же был, ничего не изменилось, собственно. Вообще семья была очень теплая какая-то, очень хорошая.
Вот эта почта, срочная депеша, две телеграммы и один запрос.
Замелькали, закружили версты-версточки, поплаветь, словно комната пустой.
Я позвонила ровно в 2:15, вам из столовой принесут обед.
Ах, как хочется достать рукой до звездочки, до взъерошенной, до вон, до той.
Ничего не желаю читать. Давайте пойдем с вами куда-нибудь в лес, в кино, на Волгу, на Оку, что ли, в степи, в просторы, в тропики, в прерии. Я хочу смотреть на звезды.
хочу гладить руку женщины и молчать. Что вы на меня так смотрите, словно я очумел? Вы возражаете. Вы говорите, что я использую служебное положение. А что обо мне подумают люди? И к какому разряду лиц причислят меня мои далекие потомки?
Трудно сказать, что он предчувствовал о себе. Но то, что он нес болезнь своей жены, он нес ее просто на своем сердце, на своих руках, не отпуская ее ни на минуту от себя. Последние годы они ездили вместе в гастролях. Их можно было видеть только вместе. И никогда он не отлучался от нее, кроме как на спектакль, на работу. И это привело к тому, что он не смог. В общем, совсем не смог без нее.
Такого даже не бывает никогда, наверное. Это была невероятная история. Когда она умерла дома, он попросил ее не трогать, остался в соседней комнате, позвонил в театр, сказал, что умерла Майя Ткачук, позвонил сыну в Америку. Тот сказал: папа, я прилечу во всех случаях. Пошел в соседнюю комнату, лег там и умер. И когда соседка пришла в 5 часов утра, его не было в живых уже. Это был ужас.
Театр, вот где мы сидим сейчас, он же за довольно небольшой, относительно, срок, да, вырубили весь фундамент. Это вот боженька. Чего он разгневался, неизвестно. У нас ведь, в общем-то, с незначительным, значит, промежутком времени ушли, значит, Ткачук, Миронов, Папанов, Менглет, Рунге, Мишулин. Это же вот та основа этого поколения, которая, значит, была в этом театре.
Когда человека не провожаешь в последний путь, его нету в памяти ушедшим. Вот он у всех у нас... Вот перед глазами, вот эти Ромкины круглые глаза, какой-то вечно вздернутый хохол на голове, абсолютно расстегнутая рубашка, он не терпел галстуков, он не терпел всего этого, расхлябанная походка. И все время поиски, что бы такое сделать. Рома не умер, Рома погиб. Тут ничего уже не поделаешь, звезда. Они не уходят просто так. Рома просто погас.
Ребята, ребята мои прекрасные, родные мои люди, с которыми я прожил эту отчаянную жизнь.